С новостями дня вас знакомит Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в нашей программе 9-й день с момента гибели журналистки Анны Политковской. В Москве и по всей России проходят мероприятия ее памяти. В нашей программе рассказ о них, а также воспоминания об Анне, ее коллег, политиков, общественных деятелей. Кроме этого, традиционный обзор американских еженедельников, главных экономических новостей недели, новости без политики, московская хроника и многое другое. По всей России сегодня и завтра пройдут траурные акции в память об Анне Политковской, приуроченные к 9-му дню со дня смерти журналистки «Новой газеты», убитой в прошлую субботу в подъезде собственного дома. Массового митинга в Москве не будет, но будут пикеты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и многих других городах. Как сказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов акции памяти, директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, гибель Политковской, увы, не вызвала полного единения и однозначной реакции в рядах ее коллег. С Олегом Панфиловым побеседовал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Интересно, откуда возникла идея и, в общем-то, что будет?
В понедельник по предложению Союза журналистов собрались в каминном зале Дома журналистов. Но собрались, к сожалению, очень мало людей. Приглашались главные редакторы газет. Смогли прийти только 3 или 4 человека. Зато были еще несколько журналистов, которые потом что-то рассказали о том, о чем мы говорили. Предполагалось, что будет несколько акций. Во-первых, предполагалось выпустить общую газету, то есть восстановить ту газету, которая существовала и которая выходила в 7 номерах. Последний номер, насколько я помню, был посвящен Андрею Бабицкому. Предполагалось объявить 16 октября днем траура. И хотя это не 9-й день со дня гибели Ани, а 10-й, но это понедельник, поэтому, может быть, это просто символическая такая акция. И предполагалось, что люди, которые поддержат эту акцию, должны вечером погасить в определенное время свет в своих квартирах и выставить на подоконнике зажженные свечи. Предлагалось также тем, кто поддержит эту акцию, повесить черные траурные ленточки на свои автомобили. Было еще много других предложений. Я предложил, и мы это обязательно осуществим, издадим 2 книги. Одну книгу, которая будет состоять из лучших статей Ани, а вторую книгу мы предполагаем издать как памятное такое издание о Ане. И также мы говорили о премии, которую мы учредим, премии имени Ани Политковской. Я думаю, что эта премия должна быть для журналистов Северного Кавказа. И уже есть организации, газеты, которые откликнулись. Например, польская газета «Выборча» уже предложила в качестве одного из призов оплатить месячную стажировку в своей газете в Польше. Поскольку не получится одновременной всероссийской акции, то сейчас, когда мне звонят журналисты или пишут из разных городов и спрашивают, что делать, я им перечисляю то, что мы придумали, предлагаю придумать все, что они хотят, и сделать все, что возможно для того, чтобы общество знало, что произошло в Москве.
То есть это, по сути, каждый регион может, каждая газета откликнуться и сказать, допустим, мы вот в понедельник выйдем с черными ленточками, или мы выставим, допустим, свечи на подоконник. Вот
да, да. И уже, в общем-то, есть заявления, которые подписали или союзы журналистов, или журналистки, какие-то коллективы. Уже появились такие трения, как, например, в Вологде, где журналисты «Радио Премьер» предложили провести акцию. Они уже провели одну акцию позавчера и проведут еще раз 15 и 16. Но Союз журналистов Вологодской области заявил, что не будут участвовать в этой акции. В общем, я все-таки надеюсь, что солидарность в журналистах проснется. Не надеюсь, что это будет солидарность всех российских журналистов. Но если это будет солидарность хотя бы части российских журналистов, это уже хорошо.
А в Вологде объяснили, почему они так категорически против?
Как заявил председатель Союза журналистов в Вологодской области, считают, что это как бы неадекватная акция.
С Олегом Панфиловым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Об акции памяти Анны Политковской, которая состоится сегодня вечером в Екатеринбурге, рассказывает корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
По сути и форме сегодняшняя акция – продолжение той, которая состоялась в минувший вторник. Председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова еще тогда отметила, что видит среди участников не только постоянных активистов правозащитных мероприятий, но и новых людей. Им адресовано послание на листовках, напечатанных к сегодняшнему пикету, поясняет Анна Пастухова.
Я привела слова Джона Дона, процитированные Хемингуэем. «Смерть каждого человека умоляет и меня». И потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. И я поддерживаю обращение моих коллег в Москве и других, чтобы в этот день все зажгли свечу на окне и потушили свет в память и об Анне Политковской, и обо всех, кто пал жертвой вот такого террора. Мне не хотелось сделать какую-то амбициозную, парадную акцию, потому что не тот повод. Но каждый, кто хотел бы выразить свои просто чувства, он может это сделать.
На сегодняшний пикет памяти Анны Политковской в Екатеринбурге собираются выйти представители нескольких правозащитных и политических организаций. Кроме мемориала, также движение против насилия, союз правозащитных организаций Свердловской области, «Яблоко» и движение за права человека. Его лидер Владимир Шаклейн считает гибель журналистки и своей личной трагедией.
Я был инициатором пресс-конференции в Москве. Практически не помню случая, чтобы не было там Анны Политковской. Это связано не только с чеченскими проблемами, это проблемы пыток, как в правоохранительных органах, так вот исправительных заведениях. Она говорила, что если вот интересная информация, она всегда готова ее рассмотреть. По крайней мере, вот такие личные связи у меня с ней были. Это для меня чрезвычайно серьезнейшая потеря, человеческая, и гражданская, и личная потеря.
Свердловский правозащитник Владимир Шаклейн еще долго говорил о том, насколько его удивило пассивное отношение уральских журналистов к гибели коллеги. Журналистское сообщество региона не проводит специальные акции в связи с убийством Анны Политковской. Большинство местных средств массовой информации, конечно, не оставило без внимания пикеты правозащитников. Многие опубликовали комментарии политиков и общественников, привели социологические исследования о роли журналистов в России. Так, агентство «Новый регион» провело опрос на своем сайте. На вопрос, кто и что есть сегодняшний журналист, большинство проголосовавших ответило «продажная тварь». Чуть меньше посетителей интернет-портала считают, что журналист – это идеологический инструмент. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. В нескольких российских городах сегодня проходит акция памяти Анны Политковской, приуроченной к 9-му дню со дня ее смерти. Под Рязани автомобиль с пьяным водителем врезался в колонну курсантов. Погибли 6 человек, более 20 получили травмы. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ее герой – художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Риваз Габриадзе, ведущая Марина Тимашева. Повторы этой программы сегодня же в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Ядерные испытания Северной Кореи, российско-грузинский конфликт, авиакатастрофа в центре Нью-Йорка. Вот главные темы свежих американских еженедельников, с обзором которых в нашей программе вас, как всегда, познакомит Елена Архипова.
Вступая в клуб ядерных держав, Северная Корея провоцирует мировой дипломатический кризис. Официальное телеграфное агентство в Пхеньяне распространило заявление, в котором говорится: «Подобные испытания стали возможными благодаря нашей мудрости и технологиям. Подземный взрыв будет способствовать защите мира и стабильности на Корейском полуострове и в соседних регионах». Но, по мнению Newsweek, как раз о стабильности говорить не приходится. Аналитики полагают, что КНДР начнет использовать свой небольшой ядерный арсенал для дипломатического давления. Бывший друг и союзник Китай, безусловно, разгневан тем, что Пхеньян не желает возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной программе. Тем не менее, Пекин вынужден считаться с новыми реалиями и продолжать поставки продовольствия в КНДР. Гуманитарная помощь стала поступать в Северную Корею после опустошительного голода 90-х годов. Южная Корея также не сможет ничего противопоставить так называемой «солнечной политике открытости» в отношениях с северным соседом. Даже Соединенные Штаты не в состоянии уничтожить ядерный потенциал КНДР, поскольку это грозит новой войной на Корейском полуострове. Поэтому Соединенным Штатам придется вести переговоры. Но главным дестабилизирующим фактором, по мнению еженедельника, станет возможное наращивание гонки вооружений в Восточной Азии. Южная Корея и Тайвань в ответ на возникшую угрозу будут стремиться заполучить собственную атомную бомбу, что станет настоящим кошмаром для стран, отстаивающих политику нераспространения ядерного оружия.
В пятницу в Совете Безопасности ООН была принята резолюция по Грузии, которую усиленно проталкивали российские дипломаты. Правда, не без поправок. Обновленный вариант документа призывает обе стороны к сдержанности в оценках и конструктивному диалогу. Аналитики полагают, что в отношениях между двумя странами возникла опасная эмоциональность. Москва чрезвычайно раздражена тем, что грузинские бизнесмены и рабочие, живущие в России, переводят на родину значительные суммы. Грузинские лидеры, помимо прочего, не перестают напоминать России о давних репрессиях и нарушениях прав человека. Как ни парадоксально, но главную ответственность за эти злодеяния несет грузин Иосиф Сталин. В отношениях с Грузией, полагает Ньюсвик, гнев Путина может возобладать над здравым смыслом. Особенно если учесть стремление Тбилиси вступить в НАТО и сохранить за собой отколовшиеся республики – Абхазию и Южную Осетию, на которые претендует Россия. На фоне таких противоречий недалеко и до трагического конфликта.
Не слишком ли много самолетов? В статье под таким заголовком «Тайм» пишет об авиакатастрофе в Нью-Йорке, которая вызвала панику среди жителей города и стала причиной гибели двух человек. Этот вопрос не нов. Впервые он возник в 1999 году, когда вместе с женой и другом на личном самолете разбился сын бывшего президента США Джона Кеннеди. На этот раз жертвами стали известный бейсболист нью-йоркской команды Кори Лайдл и его инструктор по пилотированию. Расследование катастрофы только началось, и пока неизвестно, кто из них был за штурвалом. Зато уже существует печальная статистика случаев, когда пилоты с относительно небольшим опытом полетов, рискуя жизнью, пытались совладать с современными высокотехнологичными машинами. Самолеты серии Cirrus SR-20 оснащены большими парашютами, которые позволяют летательному аппарату плавно приземлиться. И погибший Кори Лайдл очень гордился своим приобретением стоимостью почти в $200 000. В недавнем интервью он заявил, что двигатели этих машин отказывают лишь в одном случае из 100, но даже при этом люди останутся невредимыми благодаря уникальным технологиям. Правда, эффективность большого парашюта, к сожалению, так и не удалось проверить, когда самолет оказался на низкой высоте среди небоскребов Манхэттена, пишет «Тайм».
Самый страшный день в году, пятница 13-го, позади, и темные силы отступили. Но и в обычные дни 77% американцев верят в возможность общения с душами умерших. Они утверждают, что постоянно чувствуют их присутствие. Почти половина американок уверены, что покинувшие этот мир близкие люди становятся ангелами-хранителями, которые оберегают живых, слышат молитвы и доступными им способами стараются помочь. И это несмотря на то, что христианские и иудейские священнослужители считают подобные убеждения вредными суевериями, уводящими людей с истинного пути общения с Богом. Так или иначе, но Ньюсвик полагает, что интерес к общению с обитателями потустороннего мира в ближайшее время не ослабнет.
С обзором американских еженедельников вас познакомила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы возвращаемся к главной теме нашей программы – убийству журналистки Анны Политковской, совершенному ровно 9 дней назад. Мой коллега Дмитрий Волчек собрал воспоминания о ней, которые корреспонденты «Радио Свобода» записали в день похорон Анны.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Она была не просто политическим журналистом, она была политическим оппонентом власти. Уничтожили, физически уничтожили оппонента, политического оппонента. Власти начали допускать уничтожение своих физическим образом оппонентов. Личную ответственность за все, что происходит, несут руководители страны. И она была их прямым политическим оппонентом. Раньше такого в России не случалось.
Лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
Нет сомнений, что это политическое убийство. Огромная человеческая трагедия и страшное политическое событие. Конечно, это уже страна скатывается или перешла уже через страшную грань. И это убийство является таким еще страшным подтверждением, что люди, которые честно выполняют свой долг, которые несут правду нашим гражданам, они находятся перед угрозой. И теперь мы видим, что это угроза, смертельная угроза. Конечно, власть обязана в короткий срок провести расследование, найти убийц, найти заказчиков. Что касается политического пространства, то, безусловно, за один месяц после летних каникул мы уже видим иную страну. Российская Федерация за месяц перешла на другую стадию, более низкую стадию политических свобод и безопасности собственных граждан. Думаю, что наступила пора гражданскому обществу уже более громко говорить о попрании и прав, и создании опасности, в том числе при какой-то степени потворстве властных органов для граждан, простых граждан и для осуществления общественно-политической деятельности.
Правозащитница, глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Всюду она говорила, прежде всего, о Чечне. Это была ее постоянная тема, постоянная боль. Там все ее знают, ее фотографируют на какие-то мыльницы, и потом во всех домах висят ее фотографии.
Это были воспоминания об Анне Политковской, записанные в день ее похорон. На траурной церемонии на Троекуровском кладбище Москвы побывала и директор русской службы «Радио Свобода» Мария Клайн. Вот ее впечатление.
Рассказывать о похоронах вообще очень трудно, потому что вещь эта личная, и я даже сказала бы интимная. И во время похорон, наверное, каждый думает о чем-то своем, и мысли эти очень-очень личные. Но вот я поняла, что в течение всего этого времени, начиная с момента, когда я услышала об этой страшной смерти, и во время всех похорон, я думала только об одном. Этого просто не может быть. Это совершенно нереальная, странная, небывалая ситуация. Когда мы пришли на кладбище, пришли мы вовремя, но народу было уже очень много. Очень много людей, с цветами, шел дождь, и были открыты зонты, внутрь еще никого не пускали. И ощущение было такое, что люди готовы стоять здесь весь день, ждать просто, пока они смогут войти для того, чтобы увидеть, для того, чтобы попрощаться. Лиц много было знакомых. Людей, которые пришли туда по обязательству, чиновников, было очень немного. В основном это все были люди, которые пришли туда, потому что иначе поступить просто не могли. Было много бывших людей, бывших чиновников, бывших известных. Было очень много нынешних, известных, знакомых лиц. И больше всего лиц совсем неизвестных. Лиц людей, которые пришли туда тоже, потому что иначе поступить не могли. И если мы представим себе, что для того, чтобы добраться туда в этот день, нужно было вот в эту ужасную погоду, в этот дождь под серым небом, от метро доехать на автобусе, который практически не ходил, и, как мне рассказали, даже леваков практически не было, потому что стояла милиция и не пускала их. То можно только представить себе, что было бы, если бы прощание это было не там, на Троекуровском кладбище, а если бы было оно где-то в центре, куда люди могли добраться спокойно и свободно. Было много коллег Анны, было много иностранцев, иностранные коллеги, послы. Коллеги говорили у гроба Анны. Больше всего мне запомнилось то, что говорил Вячеслав Измайлов. Наверное, запомнилось потому, что все это я себе представляла, мы все это переживали вместе. Этот ужас, когда Анна попала в Чечне в расположение одной из российских частей, и ее водили несколько раз на расстрел. Вспоминала, как ее пытались отравить, когда она летела в Беслан. Об этом рассказывал Измайлов. Замечательно говорил Ясин Засурский, декан факультета журналистики МГУ, где училась Анна. Прекрасно говорила Людмила Алексеева, глава Хельсинской группы, уполномоченный по правам человека при президенте Владимир Лукин. И вот слышали все время эти призывы, призывы обеспечить защиту сотрудникам СМИ, требования расследовать это страшное преступление. И далее даже призывы взять на себя ответственность. И главное, вот главное, о чем говорилось, невозможность заменить ее. Невозможность вот встать на это место, заполнить его. То есть вот это ощущение пустоты, которое образовалось с уходом Анны, оно было необычайно значительно. Цветов было очень много, их невозможно было положить, их клали на землю, ими устилали путь, который вот гроб прошел катафалку, стоявшему у выхода из этого здания. Здание было очень большое, помещение, зал этот был очень большим, Но, тем не менее, он, конечно, не смог вместить всех тех, кто туда пришел. И в какой-то момент просто перестали пускать в зал, и вот тогда, собственно, и началась эта панихида, началось прощание. А потом просто сказали: знаете, мы понимаем, что у вас много всех, и все вы хотите что-то сказать, и всем вам есть что сказать, но давайте мы прекратим это сейчас, и мы все вышли для того, чтобы те люди, которые стояли под дождем, стояли вот под этим страшным серым небом и хотели войти, чтобы они могли хотя бы пройти мимо гроба для того, чтобы попрощаться с Анной. И вот эта скорбная, тяжелая процессия шла и шла и шла, казалось, что бесконечно. Вот знаете, иногда бывает после похорон какое-то такое ощущение освобождения, может быть, да, вот такой тихой грусти. В данном случае этого не произошло. И вот повторяю, что вот это чувство безысходной грусти, это чувство какой-то невероятной, невосполнимой, совершенно бессмысленной утраты, абсолютной нереальности того, что происходило, вот оно оставалось со мной все это время.
О похоронах Анны Политковской говорила директор русской службы «Радио Свобода» Мария Клайн. Говорит «Радио Свобода». Сегодня с 2 часов дня до 8 часов вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Карта». В гостях у передачи «Читаем журналы». Писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на неделю грядущую, новости без политики и рассказ о судьбе грузинских ресторанов в столице в рубрике «Московская хроника». Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Под Рязанью в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников, пострадали более 20. Минувшей ночью на обочине дороги в колонну курсантов врезалась легковая машина, водитель которой был пьян. В Шалинском районе Чечни погибли 2 российских военнослужащих, 3 ранены. По данным корреспондента «Радио Свобода», группа боевиков из 8 человек обстреляла военных в районе селения Автуры. Боевикам удалось скрыться. В Веденском районе Чечни ранен командир роты армейской разведки. В нескольких российских городах сегодня проходят акции памяти Анны Политковской, приуроченные к 9-му дню со дня ее смерти. В Санкт-Петербурге правозащитники и активисты демократических партий намерены провести митинг под лозунгом «За Россию без насилия, без коррупции, без дискриминации». Власти запретили проведение акции. Соединенные Штаты и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Документ предусматривает запрет на поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов и технологий, которые могут быть использованы в ядерных исследованиях. Резолюция исключает применение силы. В Киеве в субботу в ходе массовых несанкционированных акций по случаю 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии были задержаны более 50 человек. Все они уже отпущены, утверждают киевские правоохранительные органы. В столице Ливана, Бейруте, 4 человека были ранены в результате взрывов. По сообщениям информационных агентств, 2 гранаты взорвались незадолго до рассвета на площади в центре города. В Афганистане, по неподтвержденным сообщениям, похищен итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло. Как утверждается, вооруженные люди захватили его на юге страны, на дороге между провинциями Гельмент и Кандагар. Афганские и итальянские власти не могут подтвердить, что Тарселло похищен. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в бою с талибами погибли 2 канадских военнослужащих. Еще 2 были ранены. В заявлении командования говорится, что военные попали в засаду. Около 40 видных мусульманских деятелей и священнослужителей из нескольких стран заявили, что удовлетворены разъяснением Папы Римского Бенедикта XVI в связи с его недавними высказываниями об исламе. Они подписали открытое письмо, которое будет доставлено представителю Ватикана.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week» с главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты за счет перераспределения средств увеличили на 10,5 миллиардов рублей финансирование отдельных программ, в частности разделов «Национальная экономика» и «Межбюджетные трансферты». Спрос населения России на американские доллары в августе снизился на 5%, тогда как спрос на евро увеличился на 8%, говорится в материалах Центрального банка страны. В результате доля доллара США в структуре спроса населения на наличную иностранную валюту уменьшилась с 78% до 76%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 22% до 24% по сравнению с июлем. В целом, как заявил министр финансов Алексей Кудрин, в последнее время все больше российских граждан предпочитает хранить свои сбережения в национальной валюте.
Вкладывать в рубли сегодня стало более реально, чем еще год назад. Только за 9 месяцев этого года россияне из долларов вывели в рубли 10 миллиардов долларов. Где-то они взяли из матрасов, принесли в обменники, поменяли на рубли, но в основном положили в банки. Рубль укрепляется и к доллару, и к евро. То есть ведет себя надежно, и вы в рублях даже выиграете. Но вы еще получите процент, а банки, аккумулируя эти средства, вложат их в инвестиции в экономику.
Правительство России одобрило законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. Однократно получить эти деньги смогут женщины, родившие или усыновившие второго и последующего ребенка после 1 января 2007 года. В случае смерти женщины или лишения ее родительских прав, материнский капитал переходит к отцу или усыновителю детей. Все они смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии обладателя материнского капитала. Кроме того, как сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, правительство предложило освободить от налогообложения все операции, связанные с использованием этих денег.
Если данная поправка будет одобрена и соответствующий закон будет принят, то в этом случае суммы материнского семейного капитала не будут подлежать налогообложению и не будут подлежать также налогообложению те приобретения, те расходы, которые будут осуществляться лицом, имеющим право на распоряжение материнским семейным капиталом в рамках целевого использования этих средств, то есть на приобретение жилья, на получение ребенком образования, ну и, естественно, на увеличение сумм пенсионных накоплений.
Объем просроченной задолженности российским банкам по потребительским кредитам к 1 июля составлял 1 миллиард 400 миллионов долларов, или 2,6% от суммы всех выданных потребительских кредитов, говорится в материалах Центрального банка страны. По сравнению с началом 2006 года просроченная задолженность в денежном выражении увеличилась почти на 43%, а общая сумма всех выданных населению потребительских кредитов более чем на 44% до 53 миллиардов 400 миллионов долларов. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенностью.
В России подписано соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании. Сделка предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае ее завершения объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. Между тем, отраслевые эксперты предлагают не переоценивать значение этой сделки для мирового рынка, поскольку российские компании поставляют на экспорт прежде всего первичный алюминий, а не готовые изделия из него. говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «Суала» — это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков. Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний — это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Российский государственный концерн «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее предполагалось, что в разработке месторождения, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранные компании, выбранные из пяти претендентов – американские компании «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежский «Гидро» и «Статойл», а также французская «Тоталь». Первоначально планировалось, что разработка штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, будет производиться с учетом поставок сжиженного природного газа в США. Однако теперь «Газпром» заявил о переориентации экспорта на европейские рынки. Говорит Алексей Миллер.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке штокманского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации энергетической компании «Ленэнерго». Таким образом, с учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» станет первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании.
Главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 16 по 22 октября. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Октября 1793 года по решению революционного конвента в Париже была казнена французская королева Мария Антуанетта. В последнюю ночь перед казнью директор тюрьмы консьержери позволил пленнице зажечь в камере две свечи. Воспользовавшись этим, Мария Антуанетта написала письмо сестре своего мужа, казненного несколькими месяцами раньше Людовика XVI. Королева просила заловку позаботиться о ее детях. Письмо не дошло до адресата. Тюремщик передал его судебному следователю Фукье Тенвилю, который был обвинителем на процессе по делу Марии Антуанетты и требовал для нее смертной казни. Казнь совершил потомственный палач Сансон. Она состоялась на площади Революции, нынешней площади Согласия. Мария Антуанетта до самого конца держалась с достоинством.
17 октября 1904 года исполнилось 15 лет со смерти знаменитого писателя и публициста Николая Гавриловича Чернышевского. В связи с этой годовщиной печать подняла вопрос о судьбе сочинений писателя. Газета «Русские ведомости» писала: «Еще до сих пор находится под запретом роман «Что делать?». Еще сейчас критические, историко-литературные и другие признанные безвредными статьи Чернышевского продаются в собранном виде без имени автора. Мы и сейчас ничего не знаем о причинах, которые заставили 40 лет назад отнять у литературы и общества необыкновенно яркую умственную силу». На следующий 1905 год наступили послабления, и из печати вышел не только роман «Что делать», но и собрание сочинений Чернышевского в 10 томах.
18 октября 1926 года родился певец, гитарист и один из отцов рок-н-ролла Чак Берри.
I have no kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music, any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance.
19 октября 480 года до нашей эры в Эгейском море в узком проливе у острова Саламин, неподалеку от Афин, греки разгромили персидский флот. К этому моменту огромная персидская армия во главе с царем Ксероксом I переправилась по понтонам через Геллеспонт, нынешние Дарданеллы, в Грецию и захватила множество городов, в том числе и Афины. Греки готовились к последнему бою. План битвы составил Фемистокл, начав с того, что заслал к персам своего верного раба с ложным известием: греческий флот отступает. Пытаясь запереть оба выхода из пролива, персы разделили свои 800 галер на две группы. 370 греческих кораблей-триеров набросились на разделенный флот противника и уничтожили более половины его. Триеры были оснащены на уровне ватерлинии клювами, обшитыми бронзой таранами. Врезаясь во вражеские суда, они оставляли в них огромные пробоины. Это была одна из четырех греческих побед, остановивших продвижение персов в Европу.
20 октября 1766 года императрица Екатерина II издала указ всем жителям в городе Санкт-Петербурге с подписками объявить, ежели у кого в доме окажутся в безумие впадшие, апачи, чинящие беспокойство и сумасбродные дела, или дерутся от бешенства, или проказы чинят, и тем могут кого от безумия своего умертвить или уязвить, таковых в тот же день представлять в главную полицию. Хотя б он, безумец, какого из не учинил, взыщется за необъявление немалый штраф. Вслед за этим в полиции скопилось большое число помешанных, и императрица приказала устроить для них особый дом. Через 3 года первый в России долгаус для пользования сумасшедших был открыт.
«21 октября 1097 года во время первого крестового похода был осажден город Антиохия на территории нынешней Сирии. Осаду вели крестоносцы под командованием Готфрида Бульонского, а сарацинский гарнизон возглавлял Багасиан. Осада велась неумело, в лагере христиан продовольствие и боеприпасы были уже на исходе, когда город был взят хитростью. Проникнув в город, крестоносцы устроили там массовую резню, а когда сарацинская армия под командованием Кербоги в отместку напала на крестоносцев, христиане сумели ее разбить и обратить в бегство. Антиохия прекратила сопротивление.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции памяти Анны Политковской, приуроченные к 9-му дню с момента ее смерти. Под Рязанью автомобиль с пьяным водителем врезался в колонну курсантов. Погибли 6 человек, более 20 получили травмы. В Киеве в субботу в ходе массовых несанкционированных акций по случаю 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии были задержаны 50 человек. В столице Ливана, Бейруте, 4 человека были ранены в результате взрывов на площади в центре города. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди новости без политики. На этой неделе стало известно имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал популярный турецкий писатель Орхан Памук. Слово корреспонденту «Свободы» в Стамбуле Елене Солнцевой.
Истикляль – самая знаменитая улица Стамбула. Уличные музыканты на мощенных мостовых, старый трамвай, антикварные магазины. В одной из старинных кофеен до позднего вечера частенько засиживается Орхан Памук, большой любитель турецкого кофе. Рожденный в богатой семье стамбульских юристов, в детстве Памук хотел стать живописцем, изучал архитектуру, однако неожиданно начал писать. Закончив престижный Стамбульский университет, надолго уехал в Штаты, преподавал турецкий язык, стал профессором Колумбийского университета. Он избегает общественного внимания. Выпив чашку-другую сладкого турецкого кофе, отправляется писать в стамбульскую квартиру с замечательным видом на Босфор, связывающий Европу и Азию. Друг писателя, известный армянский журналист, главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гранд Динг.
Читатель его романов погружается в загадочный, экзотический мир Стамбула, города с многовековой, насыщенной невероятными событиями историей. Почти во всех романах, так или иначе, осмысливается проблема взаимоотношений Запада и Востока, европейского и мусульманского миров. Памук выиграл вознаграждение как романист, став первым турком, получившим Нобелевскую премию. Однако многие в Турции уверены, что это политическое решение.
В стамбульских книжных магазинах многолюдно. Книги Орхана Памука – самый ходовой товар. Его романы «Черная книга», «Снег», «Белая крепость» переиздаются в третий-четвертый раз. Однако представители националистических организаций в знак протеста призывают читателей не покупать книги Памука. В центральных СМИ националисты поместили открытое письмо, в котором называют решение Нобелевского комитета позором для всей страны. Представитель националистической организации «Союз адвокатов Турции» считает, что Памук получил премию не за книги, а за политические взгляды.
Памука обвиняли в оскорблении турецкой нации. В интервью швейцарской газете он заявил о том, что якобы 30 тысяч курдов и около миллиона армян были убиты в Турции. Избежав суда под давлением мировой общественности, он не ушел от людского гнева. В Турции отрицают факт геноцида армян. Это была война. Мы должны сплотиться, доказать свою точку зрения и не пропагандировать людей, думающих иначе.
Памука называют политическим мятежником. В конце 80-х он – первый автор в мусульманском мире, который выступил против смертного приговора иранскому писателю Сальману Рушди за его книгу «Сатанинские стихи». Он защищал известного турецкого прозаика Яшара Кемаля, которого осудили в начале 80-х. Однако сам 54-летний писатель считает себя беллетристом, влюбленным в Стамбул, свой родной город. Черные мусульманские покрывала, торговцы рыбой, сумрачный Софийский собор. За поиск меланхоличной души этого города он получил премию. В своей Нобелевской речи он сказал, что эта награда принадлежит Турции, турецкому языку, и добавил «моему любимому Стамбулу, странному, непостижимому городу снов». О Стамбуле и новый роман Памука «Музей невинности». Писатель планирует закончить его в конце года.
В Риме в четверг открылся первый международный кинофестиваль. Устроители нового форума решили бросить вызов старейшему в Италии и самому престижному фестивалю к Венеции. Репортаж кинокритика Андрея Плахова.
Картина показана на открытии фестиваля «Мех. Воображаемая жизнь» Дианы Арбус, посвящена жизни известной женщины-фотографа, которая во многом изменила представление о фотографическом искусстве в 20 веке, в частности в Америке. Ее играет Николь Кидман, и вот сейчас я прочел в журнале Variety, что они оценивают эту картину как чрезвычайно новую по построению, потому что она ломает привычные каноны биографического фильма, и поэтому, возможно, не все зрители ее воспримут. Однако участие Николь Кидман, а также Роберта Дауни-младшего в главных ролях, наверное, обеспечит все-таки картине и мейнстримовскую аудиторию. Как видим здесь, как это и часто бывает в современном кино, налицо компромисс между попыткой немножко отойти от канонов мейнстрима и все-таки желанием привлечь широкую публику. Усилия организаторов направлены именно в эту сторону. Фестиваль явно ориентирован в направлении широкой публики. И забавно наблюдать, как римская публика, простые люди, которые, может быть, редко бывают в кино, некоторые из них пожилые люди, они приходят для того, чтобы посмотреть, что это такое. Фестиваль очень широко рекламируется в метро, на всех станциях, на автобусных остановках. Всюду висит или идет на мониторах реклама фестиваля, так что все об этом хорошо осведомлены. И вот они приходят вместе со своими супругами, со своими собачками, и в ожидании чего-то необыкновенного, что возродятся традиции некой вот этой мифологической сладкой жизни Рима конца 50-х годов, полувековой давности, когда, наверное, эти люди были еще молоды. Что касается российского кино, то уже на фестивале в Сочи, еще даже когда фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» не получил главный приз Сочинского фестиваля «Кинотавра», он получил приглашение в Рим. И он именно и будет представлять Россию в конкурсной программе. При этом, как известно, жюри этого фестиваля тоже очень своеобразное. Его возглавляет Торри Скола, но оно состоит из 50 кинозрителей, непрофессионалов, которые должны присудить очень солидный приз в 200 тысяч евро лучшему фильму, а также лучшему актеру и лучшей актрисе. По сути, это единственное участие России, если не считать еще некоторых фильмов, снятых в копродукции с Россией, например, картина «Отара и Селиани», новая картина, или картина Левона Григоряна «Воспоминания о Параджанове» в документальной секции. Но главным образом Россию представляет именно фильм Кирилла Серебренникова.
Это были новости без политики. Программу «Свобода в полдень» завершит традиционный выпуск «Московской хроники». У грузинских ресторанов в Москве и по всей России после обострения российско-грузинских отношений начались проблемы. Их постоянно проверяют различные государственные инспекции, от пожарной до торговой. Хозяева некоторых заведений догадались вовремя закрыться на ремонт, а те, что работают, все равно терпят убытки. Грузин в ресторанах стало значительно меньше. Только за прошедшую неделю, по официальным данным, из Москвы депортировали более 400 граждан Грузии, рассказывает Любовь Чижова.
«Мама Зоя» – так называется одно из самых известных грузинских заведений в Москве. Это плавучий ресторан на берегу Москва-реки. Но вот парадокс. В ресторане сейчас проблемы с водой. Ее отключили, и «Мама Зоя» закрыта до лучших времен. Закрытый ресторан «Чита Грита» на Новом Арбате. Там свое закрытие никак не комментируют. А вот сотрудники ресторана «Старый Тифлис», что в 2 минутах ходьбы от грузинского посольства на Остоженке, написали обращение к своим посетителям. Смысл такой. Наши незапланированные каникулы затянулись, но скоро мы вернемся к вам в новом качестве. В новом качестве намерен вернуться к москвичам и гостям столицы и таверна «Кувшин», что на Ленинградском проспекте. Ее управляющая Эмма Григорьевна рассказала мне по телефону, что скоро сменит ориентацию своего заведения. Назовет кухню кавказской или экзотической, потому что работать нынче в грузинском ресторане – дело не из легких. Замучили проверки, жалуется Эмма Григорьевна. В день приходят по 3 разных инспекции – торговая, налоговая, пожарная. И ведь ходят как на работу, каждый день. Повара грузина депортировали, находился в России без регистрации. Впрочем, депортировали и многих потенциальных посетителей, и потому народа сейчас в «Кувшине» совсем немного. На мой вопрос о ее отношении к Михаилу Саакашвили Эмма Григорьевна отвечает после небольшой паузы, набирает воздух. В общем, отношение негативное. Эмма Григорьевна ругает грузинского президента последними словами и считает, что именно он разрушил ресторанный бизнес в России. Записывать свое интервью Эмма Григорьевна категорически отказалась, считает, что это может еще больше навредить ее бизнесу. А вот моему коллеге Антону Лисину повезло больше. Он побывал в ресторане «Генерал» Нацвали и побеседовал с его генеральным директором Давидом Какачия.
То, что происходит и происходило все эти дни в отношении между Россией и Грузией, конечно, нас это очень сильно беспокоит и настораживает, потому что давление и преследование по национальному признаку, которое испытывают грузины, это нехороший показатель для страны, в котором это все происходит. Но есть надежда, что все-таки это все в конечном итоге прекратится, и последние дни показывают, что это все пошло на спад. И слава Богу, потому что и по-другому быть не могло. Ну, можно сказать, день-два, как уже, по крайней мере, грузин при наличии документов не ведут в отделение милиции и не проверяют их уже как бы более детально. То есть, если раньше даже при наличии документов и когда у вас было все в порядке, все равно, тем не менее, забирали и могли аннулировать на месте и депортировать, то сейчас, по крайней мере, этого уже нет. То есть, в рамках закона и в рамках правил все это делается. На самом деле, то, что произошло, спишем на то, что просто люди некоторые превышали свои полномочия, перегибали
перегибали просто палку. Неправильно оценивали ситуацию, и неадекватная реакция была с их стороны. Но я как грузин об этом вам говорю. И мои близкие, мои родственники и друзья с этим сталкивались не один раз на улицах. Сейчас надо отметить справедливость ради, что этот спад все-таки ощущается. Я вообще не стал бы разделять наших гостей по национальному признаку. Нет, конечно, разная публика, и русская публика всегда преобладала, в принципе. Ну, просто дело в том, что в целом, конечно, после этих событий гостей стало меньше, да. Но это все-таки, мне нам кажется, что обусловлено только тем, что люди думают, что нас закрыли, и думают о том, что не совсем безопасно находиться в грузинском ресторане. Боятся, насмотревшись всех этих кадрах, когда люди в масках забегают и там всех досматривают, и всех кладут на пол. Только из-за этого. Вы знаете, мы открыты, так как те проверки, которые у нас были, обнаружив какие-то недостатки в нашей работе, мы закрылись только для того, чтобы устранить эти недостатки сами. И когда мы все это уже привели в порядок, мы не видим смысла впредь быть тоже закрытыми. В Геноцвале на Арбате можно сказать, что превышения полномочий на самом деле не было. Было все в рамках закона, было все очень четко. И те предписания, которые нам предписали, скажем так, все соответствует действительности.
Это был генеральный директор работающего грузинского ресторана Геноцвале Давид Какачия. В скором времени собирается открыться и московский ресторан «Сулико», закрытый в последнее время на санитарные дни. Как мне сказал один из сотрудников ресторана, сейчас устраняются все замечания, сделанные заведению во время проверок. Не все так радужно в российских регионах. К примеру, в Новосибирске закрылись практически все грузинские рестораны, и повара многих из них уехали в Грузию. Такая же картина в Екатеринбурге. Сотрудники правоохранительных органов отрицают, что проверяют только заведения, принадлежащие гражданам Грузии. Как заявил представитель московской милиции Филипп Золотницкий, нельзя сказать, что мы намеренно проверяем объекты, принадлежащие именно гражданам Грузии. Но большинством заведений, которые мы проверяем, действительно владеют граждане Грузии. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Ее главная тема сегодня – дороги и стандарты, которым они должны соответствовать. Чтобы иметь нормальные дороги, в России нужны не только другие климат, асфальты, строители, но также другие пешеходы и водители. Гости студии – екатеринбургские автомобилисты Татьяна Окунева и Алексей Спицын со своим опытом борьбы за качественные дороги. Ведущие – Евгений Назарец и Анатолий Горлов. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 000.